Мэрия Перми решила привлечь кредиты коммерческих банков. Об этом пойдет речь в этой получасовке дневного разворота. По-прежнему с вами Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. И с нами на прямой связи Дмитрий Клещев, экономист, наш постоянный эксперт в подобного рода вопросах. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Конечно, хотелось бы вначале спросить. Привлечение кредитов краем для нас не ново, а вот городом история в новинку. Вообще привлечение муниципалитетами или регионами кредитов – это хорошо или плохо?
Подчас бывает, к сожалению, необходимо, и других вариантов просто не бывает. Город Пермь как бюджетная структура, то есть если мы говорим о бюджете города Перми, довольно давно уже не осуществлял заимствований, и особенно на рынке, на коммерческом рынке среди коммерческих банков. Это та история, которая осталась уже в прошлом, и уже больше 10 лет мы этим не занимаемся. Но дело в том, что сейчас мы оказались в довольно сложной ситуации, когда есть целых три существенных фактора, оказывающих влияние на ситуацию с бюджетными возможностями города Перми. Это продолжающаяся пандемия, которая в любом случае меняет и уровень поступлений, и в целом, в общем, делает сложным экономику города. Это те ошибки, которые были допущены в связи с транспортной реформой, и это избыточная нагрузка на бюджет города, которую транспортная реформа вызвала. Ну и, безусловно, самое главное, о чем, собственно говоря, и говорят власти, это юбилей приближающийся, под который точно так же нужны средства и необходимо это делать. Ну и в этой связи нужно понимать, что ситуация не уникальная. Практически любой город в Российской Федерации, ну, по крайней мере, в новейшей ее истории, который проходил через юбилей, резко наращивал свою долговую нагрузку. Это касалось и Казани, и Ярославля, и других городов. Ну вот если мы будем себя, например, сейчас сравнивать с Екатеринбургом, то вот Екатеринбург чуть в лучшей ситуации. Ну, во-первых, у него бюджет побольше, да, во-вторых, они чуть лучше прошли прошлый год. Но в целом, в общем, и они тоже планируют на следующий год увеличение финансовой нагрузки в связи в том числе и с юбилейными мероприятиями.
Но ведь эти деньги придется потом отдавать. И неужели государство в лице федерации не способно, ну, профинансировать юбилей? И Казань, и Нижний Новгород, и Ярославль, вами упомянутые, они получали серьезные бюджетные транши как раз на проведение и подготовку к юбилею. Мы тоже вроде их должны были бы получить.
Ну, нельзя говорить о том, что нету траншев, все равно бюджетные трансферты идут, и они не маленькие для города. Другое дело, что, во-первых, юбилей юбилею рознь, и если там первые, которые проходили в свое время в Казани или тем более в Санкт-Петербурге, они в этом смысле обеспечивались большими денежными средствами со стороны именно федерального бюджета, то сейчас все это более-менее устаканилось, система стала более четкой, и, соответственно, те денежные средства, на которые город может рассчитывать с точки зрения непосредственно юбилейных поступлений, они сейчас довольно жестко регламентированы и, как правило, не затрагивают напрямую инфраструктурных моментов. Другое дело, что все равно есть финансирование тех инфраструктурных объектов, инфраструктурных обязательств и социальные средства. Поэтому говорить, что есть какая-то статья окрашенная, ну, как говорится, да, окрашенная, про нее нельзя говорить, она в данном случае отсутствует. Хотя...
Ага. Да-да-да.
Какие-то деньги поступают.
По поводу как раз инфраструктуры. Одно из мнений, которое прозвучало экспертных, которое приводят наши коллеги из «Коммерсанта», это то, что как раз все дефициты, недосдачи краевой казны можно спокойно было бы покрыть из средств, формирующихся, как бы выпадающих, не должным образом используемых на как раз реализацию крупных инфраструктурных проектов. Вот вообще такое перетекание возможно? Насколько это соответствует, я не знаю, там, экономической науке?
Ну, и да, и нет. Дело в том, что нужно понимать, что это за средство. То есть очень часто объекты, которые относятся к городу, могут финансироваться даже не из городского бюджета, а напрямую из регионального. И сам регион эти деньги тратит, поэтому перераспределение их в случае, если по каким-то причинам не происходит их расходование в соответствующем периоде, не всегда возможно. Это раз. Второе, да, безусловно, нужно понимать, что в Пермском крае сложилась добрая традиция, когда мы из года в год показываем дефицит бюджетный, плановый. Но по факту, ну тут вообще насчет доброты тут тоже можно, конечно, поспорить, но по факту получается, что те денежные средства, которые планируются как доходы, как правило, выше оказываются по факту, да, а вот расходы, да, очень часто не добираются и подчас очень существенно и в первую очередь действительно за счет инфраструктурных вещей. Какие-то средства, да, можно перебрасывать, но чаще всего это все равно в какой-то степени целевые средства, и если в этом году их не тратят, то это не значит, что в следующем году их не будут тратить на эти же самые статьи. Поэтому мы видим, что в конце, ну, например, там четвертого квартала происходит перераспределение и поправки как по бюджету текущего года, так и могут происходить, например, поправки в бюджет следующего года. Мы увидим, что там в марте будут поправки, связанные с переносом денежных средств по результатам там первого квартала уже 22-го года и так далее. То есть что-то возможно перенести. Но, к сожалению, вот так вот прямым математическим расчетом здесь осталось 2 миллиарда, давайте перебросим и закроем дефицит, это не всегда возможно.
840 миллионов. Такую цифру называют для покрытия дефицита бюджета в ближайшем году. Это много или мало? Ну, я почему спрашиваю, понятно, что тут это все познается в сравнении. Я, к слову, слушателям озвучу. Бюджет городской, краевой столицы на плановый период в 2022 году, например, составит 43,7 миллиарда. Ну, вроде это меньше десятой части.
Даже ну, там опять, тут 40-й. Вопрос относительный. Дело в том, что если мы говорим о темпах роста, то темпы роста довольно большие. И, безусловно, как я уже и сказал, они обусловлены соответствующей ситуацией, и вряд ли их, наверное, получится избежать. Ну, если, опять-таки, мы хотим пройти хорошо юбилей и закончить объекты, которые сейчас идут в строительстве. Но в целом, да, безусловно, нагрузка на бюджет очень небольшая, и пока говорить о каких-то существенных величинах, которые там в ближайшее время могут создать для нас проблему и соответствующие образом стать неподъемными, ну, очень рано. Поэтому вот с точки зрения долговой нагрузки, она пока небольшая. Но, безусловно, темпы роста большие.
Кредит коммерческий. Одна заявка. Ну, мы без всякого удивления видим, кто ее подал и кто победил. Это Сбербанк. Но процентная ставка очень высока. Она так или иначе коррелируется с ключевой ставкой Банка России. Вот тут сразу несколько вопросов. Во-первых, все-таки по поводу ключевой ставки. Как она, если в общих чертах говорить, влияет на стоимость денег в стране? Не всем этот механизм понятен. Мы просто знаем, что если она растет, нам вроде бы как должно быть хуже. Если снижается, лучше или наоборот. И, во-вторых, вот как раз именно коммерческая составляющая этого кредита.
Ну, смотрите, значит, понятно, что мы, как заемщик, ну, имеется в виду город, на рынке долга, в данном случае, осуществляя постоянные заимствования, не присутствуем, как правило, да, и чаще всего тот дефицит, который возникает, в том числе на городском уровне, он покрывается, ну, за счет средств либо бюджета, либо казначейских обязательств или каких-то других инструментов окологосударственных. И в этом смысле у нас нет сложившейся истории кредитные, как и у любого там физического или юридического лица. То есть мы уже достаточно давно на рынках не занимали, мы не выпускаем, например, какие-то ценные бумаги, облигации, какие-то займы, как это делают ряд других.
А вот, кстати, почему? Почему Москва активно? Я прошу прощения, почему все-таки это не облигации? Это же, по-моему, проще, надежнее, долгосрочнее.
А, что еще раз?
Почему не облигации? Почему не такой инструмент заимствования?
Вот именно по этой самой, как раз это ровно то, что я хотел сказать. Дело в том, что пока у вас отсутствует история, автоматически это означает, что вы будете платить, ну, так называемый купонный доход более высокий. То есть это будет премия за риск, так как по вам нет истории успешного возврата этих кредитов. И в целом облигационные инструменты, они, как правило, выгодны, когда речь идет о долгосрочных и системных заимствованиях. То есть вот если бы в целом городской бюджет принял решение о том, что он это будет делать, и будет это делать не один год или не два, а довольно длительный период времени, то все вместе, это бы привело к тому, что со временем этот инструмент стал бы выгодным. Сейчас, в данный момент, скорее всего, решается узкая и конкретная задача, которая требует более простых инструментов, которыми выступает займ со стороны коммерческого банка. Вот. Поэтому в целом, в общем, я думаю, что пока город не созрел для использования подобного рода документов и инструментов, потому что не уверен я в том, что финансовые власти Перми в принципе готовы к регулярным заимствованиям. Все-таки мы относимся к этому очень осторожно и психологически нам некомфортно. Вот, собственно говоря, то, что мы сегодня об этом говорим, это как раз показатель того, что даже небольшие относительно общего объема бюджета города Перми заимствования уже вызывает повышенный интерес и желание об этом поговорить. Поэтому я думаю, что пока облигации – это тот инструмент, который город не готов привлекать.
Но все-таки, ведь можно уже сейчас начать эту работу для того, чтобы, если потребуется в будущем, мы спокойно могли выпустить облигации и не прибегать к заимствованию у коммерческих банков. Может быть, просто финансовым властям нужно сейчас подстраховаться и, как, не знаю, для страховки иметь кредитную карту, не пользуемую в кармане в виде вот инструмента готового?
Ну, конечно, если бы мы в целом приняли стратегическое решение о том, что использование заемного капитала как некого инструмента развития, городского развития в том числе, было бы системным и долгосрочным, то, безусловно, со временем это стало бы выгодным инструментом, и денежные средства, которые мы могли бы привлекать на этом рынке, они бы были дешевле, чем займы, как минимум у коммерческих банков. Но важно понимать, что для того, чтобы это сделать, у города должна сформироваться некая долгосрочная стратегия развития, которая четко определяет, что те денежные средства, которые мы занимаем и тратим на развитие тех или иных элементов городской среды, они потом получат возврат в бюджет за счет увеличения налогов или каких-то других поступлений в доходной части бюджета. Потому что иначе это может привести к тому, что будут сделаны благие вещи, но в итоге это может привести к дефолту.
Но все-таки хотел бы еще спросить, я задавал этот вопрос немного ранее. Что такое ключевая ставка? Как мы от нее зависим? Нам лучше или хуже, если она растет? Или кому лучше, кому хуже?
Мы вот с вами тогда уже перемещаемся в область макроэкономики. Та ключевая ставка, которую использует на сегодняшний момент Центробанк Российской Федерации, это основной инструмент денежно-кредитной политики или так называемых макропруденциальной политики Сбербанка, Центробанка Российской Федерации. Ее основа заниматься регулированием инфляции как основного риска, по мнению Центробанка, для макроэкономики и российской экономики в целом. Повышая этот уровень, то есть повышая процент ключевой ставки, Центробанк делает более дорогими пользование заемными средствами, а, соответственно, снижает на них спрос. Как правило, так называемый лаг временной, он составляет до года реагирования на последствия повышения этой ставки. И, естественно, все агенты, которые занимаются предоставлением денежных средств, обращением с теми или иными заемными кредитами и прочими инструментами. Они все реагируют на это и начинают, например, либо повышать свои ставки, ну, либо снижать объем заимствований, то есть пересматривать там лимиты и прочее. И в итоге со временем, вот со слагом там несколько кварталов, происходит замедление роста. Мы начинаем менее быстро развиваться, но в этом смысле и уходят так называемые перекосы, когда, например, спрос начинает обгонять предложение, и все начинает расти. Как мы это видим сейчас и в сфере продуктов питания, и в недвижимости, и в автомобилях. Ну, в общем, как минимум в тех сферах, которые в первую очередь зависят от займов.
И последний вопрос, наверное, коротко, если можно. По вашему мнению, вы объяснили нейтрально очень, но мне хотелось бы, чтобы вы добавили немножко себя, что ли, в этот разговор. Это оправдано сейчас, вот на данном этапе, с учетом тех вызовов, которые стоят перед Пермью, или можно было бы обойтись?
Ну, вы знаете, я все-таки не являюсь сотрудником блока экономического администрации и не всегда могу окончательно четко сказать, что да, это оправдано. Но я считаю, что если бы не были допущены ошибки в транспортной реформе в городе Перми, то вполне возможно, без этого можно было бы обойтись. Но в данной ситуации, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, это, безусловно, оправдано.
Дмитрий Клещев, экономист, наш постоянный эксперт, был на прямой связи с нашей студией в этой части «Дневного разворота». Дмитрий, большое спасибо.
И вам спасибо.